Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «О взрослом о взрослых». И сегодня я хочу поговорить о двух парадоксах. Одна из самых таких любимых, интересных тем. Первый парадокс заключается в том, что люди к тому возрасту, когда собираются создать семью, и мужчины, и женщины, я имею в виду возраст, ну, скажем, 25-30 лет, уже были влюблены, уже были разочарованы, у них уже случились романы, которые уже в прошлом. И тем не менее, большинство людей считает, что если вступать в брак, то, естественно, только по любви. Собственно, внутренний конфликт этой истории заключается в том, что любовь – это эмоция, а брак – это что-то серьезное и надолго. А эмоции, они, как вообще, так сказать, эмоции должны быть, вечными не бывают точно. Более того, как я уже сказал ранее, у всех есть опыт, все знают уже, чем, как правило, заканчивались их романы, начиная прямо со школы и заканчивая уже таким более-менее взрослым романом. Тем не менее, это так. Более того, дети обожают спрашивать своих родителей, там, мама, папа, а вы поженились там по любви. То есть, как бы, ну и друзья, знакомые, родственники, для всех это вопрос немаловажный. И большинство людей считает, что вот жениться или выйти замуж по любви – это прекрасно, а без любви – это грустно. Тем не менее, вот, собственно, парадокс, противоречие состоит в том, что любовь, как я уже сказал, это все-таки эмоции, а брак – это совсем не эмоции. И второй парадокс. Я даже его хочу в качестве вопроса сформулировать. А была ли у вас в жизни такая ситуация, когда вы человека любили и при этом понимали, что семьи у вас с ним быть не может? Не потому, что он не свободен, а вот не может с ним быть семьи. Как бы любовь – это одно, а семья – это другое, и вы про себя трезво понимаете, что с ним семью не создать. Вот две темы, они взаимосвязаны. Эти две темы я хочу сегодня обсудить. Если вы будете говорить вот по поводу особенно второго парадокса, когда любишь, а жениться или выйти замуж не можешь, я бы хотел, чтобы вы говорили все-таки больше о своих историях, а не о теориях каких-то вообще. Друзья мои, я напоминаю, дайте я сначала отвечу на звонок, а потом все напомню. Татьяна, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил.
Я весь внимание.
Я хотела поговорить на тему как раз, что главное в семейной жизни, это любовь.
Да, или, ну, как у нас говорят, по любви или по расчету. Вообще две альтернативы предлагаются обычно.
По любви и по расчету. Ну, может быть, конечно, я не могу сказать, что моя история, наверное, идеально подходит под эту тему. Просто, как говорится, о наболевшем, может быть. Если бы не было наболевшего, я вряд ли бы позвонила. Дело в том, что мы расстались с мужем... Ну, буквально несколько дней назад было принято решение с его стороны, окончательно бесповоротно, как он говорит, чтобы расстаться. Предыстория такова, мы жили вместе 5 лет, и последние где-то 2,5 года у нас, ну, практически отсутствовали интимные отношения. Как оба шутили, у нас не интимная жизнь, а интимные события. Тем не менее, брак был очень нежным, отношения были очень нежны. Женились мы, ну, как сказать, с моей стороны, может быть, в чем-то, если не по расчету, то, как женщина, любая, наверное, из любопытства выходит замуж. С его стороны, мне казалось, что любовь. Я все время думала, что отсутствие интимных отношений, из-за его усталости, он очень много работает. И по вечерам, и круглосуточно практически занимался научной деятельностью, помимо работы. Ну, по крайней мере, когда он уходил, так скажем, мы вначале приняли решение там пожить несколько раздельно, потом уже окончательно договорились, что все, ну, он, по крайней мере, так объявил, говорит, что ценит меня как близкого человека, как друга, но не как женщину.
Угу.
Вот я хотела понять, прикрывается он этим, вот такими словами, да, свое какое-то бессилие, или же это правда? Ну, может быть, это не скромно будет говорить, но, так сказать, ну, откровенно, да, я женщина очень яркая. очень красивые, очень сексуальные, как это говорится сейчас. В семье, может быть, я, конечно, немножко другая, да, это такая поверхность. В семье добрая, мягкая, ласковая, очень заботливая, любящая. Но, честно говоря, в последнее время начала очень сильно его пилить из-за этого. Первое время как-то еще не так, а потом... Ну, я хотела на что-то его сподвинуть. Мне казалось, что, может быть, это за здоровьем, опять же, проблема, чтобы он занялся собой, чтобы, может быть, чуть меньше работал.
А сколько лет вашему мужу?
29.
Да рановато про здоровье, конечно.
Ну, ой. Он никогда не отличался какой-то прям повышенной сексуальностью.
Татьяна, вы знаете, мы не будем гадать, да, прикрытие это было или правда, потому что, конечно, проще было бы мужа спросить.
Ну, это невозможно, он же будет говорить, что это правда. Он и говорит это.
Я не исключаю, что это правда, и чтобы вам тоже не было обидно, вы можете быть нереальной красоты, это никакой роли не играет.
Да, это я тоже знаю.
Как говорят в народе, во-первых, с лица воды не пить, а применительно к семейной жизни. Видите ли, в чем дело? Есть некие биологические инстинкты, и есть реальность. Мужчина, как любят тоже говорить в народе, он как бы охотник. То есть его либидо завязано на том, что он должен склонить девушку к сожительству. Это у него как бы в крови. Мужчина, который там не закомплексован, да, очень интересуется самим процессом перед еще сексом. Это его возбуждает, это утверждает его в каких-то мужских силах. Еще раз подчеркну, очень часто гораздо больше, чем сам секс. Это интрига, он завоевывает, женщина ему отдается. А теперь представьте себе эту ситуацию, но женщина уже стала доступной. Как бы охотиться за ней точно не нужно. Более того, она его все время хватает за шиворот и говорит: слушай, ты, сволочь, вообще охотиться собираешься?
Ну, примерно
ты
так что, оно
будешь
и было.
Дальше лежать?
Да.
Типа, а кто будет у нас тут охотником работать?
Да, да, да.
Ситуация такая извращенная, да?
Совершенно верно. Я с вами согласна. Это меня как раз тоже не устраивало.
И вы можете быть нереально сексуальной, желанной, но вот с точки зрения... Ну, не все люди такой психологией обладают. Мы уже давно цивилизовались, так сказать, от нашего животного состояния. Тем не менее, это существует. И существует у многих мужчин. И вы, наверное, попали в эту самую ситуацию, что у вас, слава богу, человеческие отношения как бы хорошие, и вы как люди не обманули ожидания друг друга. А вот с сексом произошла такая вот ситуация. Насколько я понимаю из своего, так сказать, уже почти, наверное, 30-летнего опыта, работы семейным психологом, у кого таких ситуаций не бывает, я думаю, сейчас этот вопрос интересует огромное количество и мужчин, и женщин, попытаюсь ответить. Первое – это моногамно-психологические мужчины, которые вот так вот устроены, что они психологически моногамны, и точка. Вот они полюбили, они женились, и они никого не хотят, кроме своей жены. Вторая категория мужчин – это те мужчины, которые чуть-чуть на полкорпуса слабее своих женщин. И они от них находятся в некой психологической зависимости. И женщина для них в том смысле всегда прилегательна, что они постоянно от нее испытывают эту самую зависимость. И она всегда желанна. Но... то есть женщины в таких отношениях не очень любят быть в качестве мамочки, и поэтому не очень любят мужчин, которые слабее их. А все остальные люди, они по-разному эту проблему решают. Кто-то заводит себе любовницу, чтобы сохранить семью. А кто-то, зная о том, что можно, конечно, завести любовницу, но так ценит семью, что боятся, что это всплывет, и не хотят рисковать. Они психологически перестраиваются в процессе брака и спят со своими женами, потому что они очень ценят, извините за тавтологию, эту ценность семейную, вообще наличие в их жизни семьи. Вот там уже все как бы становится непросто. Конечно, когда такие пары приходят на прием, то выясняется, что очень многие вещи люди еще портят по незнанию. Они не проговаривают сексуальные проблемы. Они начинают требовать секса как исполнение супружеского долга. Они меняются местами, если, скажем, в начале отношений люди, и муж, или жена, неважно, кто-то хотел секса, он об этом как бы заявлял, то со временем одна сторона уходит в такой пассив глухой, и тихо лежит себе в постели, а другая что-то все время требует. И они в этом смысле очень часто меняются местами и еще больше усугубляют ситуацию. Вообще, надо сказать, что когда возникает в отношениях проблема, этой проблемой надо просто заниматься. Я не хочу сравнивать психологические проблемы с заболеванием, но запускать, как и заболевание, психологической проблемы не нужно, потому что дальше ее решать будет гораздо тяжелее. Бывает совсем, на мой взгляд, нелепая ситуация, когда уже до брака ничего не складывается в постели, все это понимают, но почему-то думают, что потом в процессе каким-то образом наладится, что обычно и не происходит. Теперь я напомню для тех, кто только подключился, что сегодня мы обсуждаем два парадокса, один из которых состоит в том, что брак по любви – это прекрасно, это замечательно, но любовь – это эмоции, а брак – это нечто долгое и рациональное. И вот что выбрать по расчету, тем более я в одной из передач рассказывал, что исследования, к сожалению, показали, что браки по расчету более долговечны. И второй парадокс заключается в том, что вы влюбились в человека, но вы понимаете, что жить вы с ним семьей не будете. Еще один парадокс. И обсуждаем мы... Лана, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос, значит, небольшой, займу у вас немного времени.
Выключите только приемничек, ладно?
Да, минутку. Мне 27 лет, супругу моему гражданскому, а 44 года. Значит, вроде бы все нормально, только недавно исполнилось 2 года совместной жизни. Но недавно произошла ссора совершенно по мелкому такому конфликту, я так понимаю, с его стороны на почве ревности. И он стал говорить, что я собирала вещи и уходила домой. То есть вот такая реакция. Меня испугала мужчина, который говорит, что я тебя люблю, я готов на тебе жениться, готов то есть создание семьи, детей. И вот такой всплеск мужской, я не понимаю, это как воспринимать. С женской стороны.
А что произошло?
Просто мы поссорились.
Это я понял. А вот о ссоре расскажите немного.
А сама ссора, может быть, задержка произошла, получается, на 10-15 минут с института.
Так.
Я пришла, в хорошем состоянии, то есть в нормальном, в радостном, в нормальном, позитивном.
Угу.
Вот. И тут, бац, мне вот сразу такое угрожающее лицо, взгляд такой, как будто я что-то такое нехорошее сделала. По гороскопу он дева.
Но в гороскоп это не ко мне, это соседний кабинет.
Хорошо.
Так, и вы опоздали на 15 минут.
10-15 минут, да. То есть ранее, может быть, от него вот такой пунктуальности не наблюдалось, как педантичность можно даже отнести к этому. А тут бац, ни с того, ни с сего. Вот.
А он не спросил вас там, в чем причина?
Нет.
Он сразу сказал, а опоздала, собирай вещи.
Нет, почему ты опоздала? А почему... Ну, как я опоздала? На 10-15 минут просто задержалась. То есть ранее от этого не звучало, не было такого от него. А тут бас не стал ни сего, и так конкретно, как будто действительно я где-то была, там, в кафе, в ресторане, еще где-то, и задержалась.
Подождите, а что вы ему ответили, Светлана?
Ну, как вот я просто, была в институт...
Ну, почему ты опоздала? Давайте поговорим, я буду вашим гражданским мужем. Я вас спрашиваю, почему ты опоздала? Отвечайте.
Во-первых, мы не договаривались конкретно, когда-то, во сколько я приду.
Так.
То есть конкретно не было.
Вы говорите, мы не договаривались. Что муж говорит?
А я спрашиваю предмет опоздания. Почему я должна была опоздать? Вот, слово «почему ты опоздал?»
Да, вы же не договаривались. Собственно, опоздание, само слово не очень уместное.
Да, вот но... почему-то задержалась.
Так, а то есть ваш ответ его не удовлетворил, да?
Нет, я его просто даже не поняла.
И тогда, поняв бессилие своих притязаний, он сказал, тогда собирай вещи.
Да, собирай вещи. Я говорю, а почему я должна оправдываться? И за что я должна оправдываться? За 10-15 минут, когда я могла 5 минут продолжать автобус, там, также минуты 2-3, метро.
Чем эта история закончилась? Вы собрали вещи?
Вы знаете, в том-то дело, что вещи я не собрала, потому что его люблю.
Все равно его не брошу. Вспоминается бессмертный, потому что он хороший.
Ну, может быть, несмотря я простила такой вот всплеск внутренний, мужской.
Вы знаете, дай, конечно, Бог, чтобы это был всплеск, хотя он тоже вызывает вопросы, но если это не всплеск, то, может быть, было бы лучше даже собрать вещи. Потому что если у вашего мужа патологическая ревность, то я боюсь, что дальше может быть хуже, а это, так сказать, первый звонок. Как говорится, только глухой не услышит. Но я не хочу гадать, я не знаю вашего мужа, я не знаю, с чем это было связано. Вы знаете, что у мужчин тоже бывают критические дни, как у женщин. Может, это как раз попало на тот самый период, не знаю. Гадать мы не будем, но я бы на вашем месте тоже себя повел достаточно жестко и сказал бы, что если еще раз это повторится, то я точно соберу вещи. Вот. Но решать вам, это в конце концов ваша жизнь. Я не знаю, конечно, когда со стороны думаешь, а вдруг вот он такой ревнивый, и жизни из этого никакой не будет. А то, может, у него действительно критические дни, такой был эмоциональный всплеск. Так, что нам пишут? У меня как раз вторая ситуация. Я люблю своего друга, но знаю, что вместе с ним лучше не жить. Взаимопонимание есть, но я не смогу дать ему домашнего уюта. Елена, 26 лет, Екатеринбург. Вот и Елена про себя честно знает, что она сама хоть и любит человека, видимо, он ее любит, но на роль жены не годится. Влюбляюсь исключительно в людей, неподходящих для семейной жизни. С ними интереснее. Марина, 22 года, Москва. Марина, вам интересно, пока вам 22 года, ближе к 30, вам придется задуматься, кому вас влечет. И что вам интереснее, любить тех, с кем вы не можете жить, или все-таки иметь семью. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер. Мне 44 года, и да. Я тоже вот такая несчастная, развелась с мужем.
Вы несчастная?
Развелась с мужем не так давно, прожив с ним 21 год. Но вот у меня была до мужа как бы большая любовь, и я побоялась выйти замуж за этого человека, потому что он был достаточно как бы яркий. И,
интересно,
кто... и девушки на него очень сильно вешались.
Вы боялись за этого выйти замуж?
Ну да, как-то вот.
А вы знаете его судьбу?
Ну, к сожалению, нет.
То есть что с ним? Женился ли он? Развелся ли он уже? Нет. Вешается на него параллельно с женой девушки?
Нет, к сожалению, не знаю.
И вы стали сомневаться в своей правоте? Или вы точно знаете, что вы правильно поступили, что не вышли за него замуж, а вышли
за своего мужа? Нет, я очень начала сомневаться в своей правоте, что как бы вот я не...
А с мужем вы из-за чего развелись?
Ну, вот как раз, наверное, вот как вы говорили, может быть, достаточно слабый человек был.
И?
Ну, наверное, вот ушел как бы от семейных там трудностей.
А в чем были трудности семейные?
Трудности семейные были... Ну, просто вот как бы вот двое детей, и с возрастом как-то и младший ребенок я поздно родила. У меня вообще два выкидыша было в процессе как бы вот нашего брака.
Так.
И после этого как бы оба ребенка дались мне тяжело. И кроме этого вот такие вот как бы наша перестройка, и я достаточно много работала, как я считаю. Ну и занималась, в общем-то, детьми, и, наверное, ушла как бы от мужа. А муж, решил как бы своей личной жизнью заняться.
Как-то. Ушли от мужа в том смысле, что стали уделять ему все меньше и меньше внимания?
Ну, да. Но уделяла внимание, потому что его как бы меньше, потому что его и не было. Так что вот так вот.
И сейчас вы в разводе?
Ну, практически, да, вот совсем не так давно как бы в разводе.
А какой-то вывод для себя вы можете сформулировать из этой истории?
Из этой истории, наверное, я не могу сказать, что я несчастный человек, поскольку у меня там вот дети, которые мне так тяжело дались, которые, в общем-то, для меня являются смыслом жизни. Но, наверное, я как бы свою жизнь немножко вот испортила этим браком. Все-таки.
Ну как же у вас двое детей?
Не знаю, личную жизнь испортила. Не семейную, наверное, а личную. Как бы вот все-таки я недополучила.
А какие-то предупреждения, сигналы от вашего мужа ранее поступали, прежде чем он развелся? Он жаловался на отсутствие внимания с вашей стороны?
Ну да, жаловался, но я как бы пыталась объяснить, что это не только с моей стороны, как бы, что он мне должен тоже оказывать больше, наверное, не внимания, хотя бы о помощи, чтобы я могла оказывать ему внимание. То есть чисто вот по времени, да.
Понятно.
Так что вот так вот. Ну, а вы как считаете, вот я все-таки свою жизнь испортила таким браком или...
Нет, я так скажу. Дело даже не в том, что я считаю. Психологи уже давно отметили, что даже когда человек разводится и вообще вырывается, да, там, его избивает, предположим, да, он там, женщина, не может больше жить с мужем-алкоголиком, убийцей, агрессором. Угу. Казалось бы, да, с чистой совестью на свободу. Психологи давно подметили, что любой развод – это фиаско. Человек, к сожалению, вынужден признать, что у него не сложилась семейная жизнь, он и проиграл. Даже когда развод является избавлением. Тут в любом случае, вот есть такой очень короткий период, когда от тебя что-то зависит. Да, вот мужчина делает вам предложение, вы можете сказать «нет». Если вы говорите «да», то это ваш выбор. А при разводе вам приходится признавать, что вы сделали неправильный выбор, да? Что как бы проблема у вас, что вы там не на ту лошадь поставили, что вы глупые, что вы в людях не разбираетесь, что у вас опыта жизненного нету. Короче, разочарование. И как следствие разочарования, ощущение проигранной ситуации. Подчеркиваю, даже в случаях, когда развод является избавлением. В этом смысле, ну, что тут скажешь, все люди разочарованы при разводе. С другой стороны, у вас от брака двое детей.
Не, ну это, конечно, да.
Это некий плюс, мягко говоря, да, в жизни.
Да.
Вот, поэтому я думаю, что здесь есть что-то как бы и плохое, и хорошее. А степень того и другого определять вам, потому что ценности у людей разные. Дело в том, что есть люди как бы самодостаточные, и, ну, нет брака, они продолжают жить дальше, тем более двое детей. Есть люди, женщины, в основном, более зависимые от семьи, и для них отсутствие брака – это просто большой удар, потому что они не понимают жизнь вне брака. Они ее в любом случае будут считать там неудачной, несостоявшейся, потому что для них брак – это, ну, я не знаю, что-то такое, что для другого человека вообще, ну, есть замечательно. Я бы даже так, давайте сформулирую более понятно. Есть женщины, которые так рассуждают. Вот если есть у меня любимый мужчина, я хочу с ним семью. У меня нет любимого мужчины, вот абстрактно я семью не хочу. Есть женщины, которые по-другому рассуждают. Есть мужчина, нет мужчина, хочу семью. При любом раскладе, вот если я замуж вышла, значит, жизнь у меня сложилась удачно. Независимо от того, есть ли на этот момент конкретный, когда женщина об этом думает, конкретный претендент на роль мужа. Анна, добрый вечер.
Добрый вечер. Спасибо, что дозвонилась. Сама себе говорю спасибо. Мне 72 года. В моей жизни были все три варианта, о которых вы говорили.
Вы три раза были замужем?
Да.
Так.
Первый раз у меня получилось так, что, вы знаете, вот по всем, вся родня, все близкие, вот какой подходящий человек. Я ему симпатизировала. По-моему, и он мне тоже. Он, правда, говорил больше, чем симпатия, но действительно мы были очень подходящей парой. Но не ужились. Любви не, у меня так и не получилось. Я с удовольствием избегала его. Понятно. Разошлись. Второй раз человек, который вот как раз вы говорили, за которую я понимала, мы прожили вместе 3 года. То есть встречались, расходились опять и так далее, но были очень близки. Но я понимала, что это не человек не для семьи. И тогда, когда он сделал предложение, очень больно, очень тяжело. Я 2 дня...
А что такое не для семьи? Объясните, чтобы всем было понятно.
Прекрасно проводить время, очень интересно, очень интеллект очень высокий. Мне было очень интересно с ним, все хорошо. Но вы понимаете, это человек, от которого всегда будешь зависеть. Когда у него есть время, когда у него есть возможности, обратить внимание на это, что-то сделать для этого. То есть, вот не семейно, он слишком долго жил без семьи.
Так, а вы ему отказали.
Да, тяжело, переболела. И вдруг совершенно неожиданно я встретила человека, когда уже считала, что все, моя жизнь кончилась личная, встретила человека, который, с которым мне было очень легко общаться, хотя сказать любви я гореть не горела, мы были разного уровня, ну, так сказать, социального немножко. Вот. И все-таки меня вот пленила его внимание ко мне. Причем такое, знаете, он говорит, мне в радость все сделать для тебя, хоть что-то. В конце концов я сдалась, и, ну, уже годы думаю, ну, что я одна, такой приятный человек, такая помощь, такое внимание. И вы знаете, любовь пришла, как стали жить. Он открылся гораздо больше. Вы знаете, вот ушло это стеснение. И за все прожитые годы это был по-настоящему мой мужчина.
Вы знаете, это очень
хороший... К сожалению, он умер.
Очень хороший
пример. И после него жизни. Никого не могу. Вот уже давно уже я могла и в четвертый раз устроить свою жизнь.
Я хочу сказать, что это очень хороший пример, потому что, когда я объявил тему, она, знаете, так странно прозвучала, как противопоставление. Типа для счастливых там брак по любви, да, для несчастных, вот, пожалуйста, по расчету. Оказывается, не все так просто. В том смысле, что можно встретить человека, который тебе, мягко говоря, не противен, и у тебя потом может быть с ним любовь. И об этом мы еще поговорим. Александр из Саратова пишет коротко: «Любовь на все времена». Друзья мои, насчет там не стремиться мужчина к сексу на первом свидании, дайте на воскресенье перенесем. Елена, все ли мужчины-охотники? Елена, нет, есть еще и жертвы. Вот, у нас первый мужской голос. Григорий, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я вот хочу прям по теме сказать то, что было именно со мной, как вы и просили.
Да.
Значит, я встречался с женщиной, то есть не жил, а встречался. Но мы так довольно-таки каждый день встречались, я забирал с работы, у меня... Были безумные такие с ней любовные отношения, то есть, ну, знаете, как говорят в народе, башню срывала. Мы ссорились, мирились, то есть, было такое, знаете, и любовь, и ненависть, то есть, и любишь, и ненавидишь человека. Вот, и я прекрасно понимаю, да, что, в принципе, у меня с ней не может быть ничего, как бы, продолжительного, да, ну, то есть, женитьбы какой-то, вот. Но расставание с ней меня очень пугало, потому что она была вот как наркотик для меня. Вот, и я понимал, что и я для нее такой же наркотик. Ну, в конечном итоге, в общем, жизнь расставила все по своим местам, и как бы мы с ней расстались, потому что чему быть, того не миновать. Вот, а сейчас, в данный момент, да, вот, я нахожусь как бы в браке уже, да, вот, мы живем тоже с женщиной, уже, ну, с девушкой, ну, пятый год, грубо говоря, вот, да. Но только уже живем, вот, живем душа в душу. Вот, то есть практически не ссоримся, но у нас какие-то конфликты там, конечно, бывают, мы все мы люди, все мы человеки, вот, но как бы у нас как бы, вот у меня к ней, да, совершенно другая страсть, вот я могу сказать, да, что вот есть любовь, есть страсть, да, а есть все в одном флаконе. Вот у меня, может быть, такой парадоксальный случай в одном флаконе, может быть, со высоты там каких-то лет уже, да, все-таки мне там не 20 лет уже, а 40, вот. В то же время, может быть, это благодаря ее какой-то вот, ну, кроткости, терпению, потому что она, в общем-то, тоже психолог, и она умеет как бы вот, ну, вот эти вот грани там различать, да, то, что мужчине нужно, то, что вот он там самец, да, то, что он там воин там и все такое, ему надо завоевывать, как вот вы правильно все это говорите, да. И вот, вот такой вот парадоксальный случай, что у нас вот душа в душу, все хорошо, мы вот поженились буквально недавно, ну, так официально уже расписались. Вот если она сейчас слушает, вот, Янечка, привет тебе.
Ну, я думаю, ей приятно будет.
Да, да, от своего мужа любимого, вот. Ну, то есть вот так вот.
Правильно было сказать, Григорий, не любимого, а любящего.
Ну да, любящего. Любящего и любимого.
Скромность — это наше второе имя, да.
А у нас обоюдно. Мне просто вот как бы ваша программа очень нравится тем, что вы такие правильные темы создаете. Да, я постоянно слушаю, в машине езжу, и вот когда я там за рулем, я все время включаю и слушаю вашу передачу. Вот эта вот тема, она прямо вот из моей жизни.
К сожалению, эти темы, спасибо, во-первых, вам за комплимент, эти темы, они не все разрешимые. Я имею в виду сами проблемы, которые мы поднимаем. Потому что вот эти парадоксы, когда ты любишь человека и жить с ним не можешь, или когда ты хочешь иметь что-то постоянное в своей жизни и думаешь, что брак — это на всю жизнь, при этом отдаешь себе отчет, что все, на чем твой брак держится, это чувства, которые у тебя уже были миллион раз и которые проходили, и ты точно об этом знаешь, я не хочу, так сказать, накаркать и сказать «обязательно пройдут». Может быть, и останутся. Но это похоже на лотерею во многом. Потому что есть люди... Вот Григорий сейчас сказал про страсти. Дело в том, что есть люди, которые просто эмоциональные. они вообще не в состоянии не то что пожизненно любить, они не в состоянии долго испытывать привязанность, долго испытывать любовь к другому человеку. Вот недаром все там глянцевые журналы обожают рассказывать о том, как, я не знаю, в актерской, в богемной среде там постоянные разводы. А что имеется в виду? Есть даже целые передачи, типа там «Разводы в Голливуде». Имеется в виду, что актеры, вот у них такая нервная конституция, что они вообще долго на человеке не застревают. Вот они так устроены. Это, конечно, неправда. Они тоже актеры разные, но у большинства, наверное, такой темперамент. И если там, я не знаю, большинство женщин спросить, они хоть и обожают актеров и вешают их у себя в туалете на стенку портреты, тем не менее, если дошло бы до дела, они бы задумались, стоит ли выходить замуж. Потому что они, да, они как бы, собственно, и видят, да, что такие люди. Я не хочу специально об актерах говорить, как пример такого образца нервной конституции, они непостоянны. Они не обязательно там красавчики какие-то, просто непостоянно по своей натуре, что тоже не сильно приспособлено для долгой семейной жизни. Галина. Да, было такое, любила, но для себя поняла, что отцом своих детей я его не вижу. Рожать от него не хочу. Думала, моим детям нужен другой пример по жизни, потом рассталась. Зачем быть с мужчиной, если не видишь своего будущего с ним? Быть детей и старость вместе. Резонно, Галина пишет. А Руслан, после несчастной первой любви, не верю, что женюсь по любви. Руслан, человек так устроен, настолько неубиваемые животные, что вы можете еще полюбить 100 раз, так что не переживайте по этому поводу. А Оля пишет очень поэтично. Было, восклицательный знак, тонкий, умный, нервный программист. Мучилась 1.5 года, понимая, что будущего нет. У него были какие-то бесящие представления о том, что и как надо говорить и делать. Однажды поругались и уже не помирились. Вы знаете, иногда вот люди настолько могут хорошо выражать свои мысли, что в 3 предложения просто вот целая история жизни. А у меня все отношения, Вера пишет, так складывались. Любовь была, но семьи с этими героями точно бы не вышло, да и не хотелось. С другой стороны, семью как-то заводить надо, перестать, что ли, влюбляться, что делать? Вера, ну, с возрастом приходит некое душевное спокойствие. Друзья мои, прежде чем закончить программу, я хочу сказать, что по предложению Политехнического музея, они предложили мне проводить вечера в Большом зале Политехнического музея. И первый вечер состоится 24 декабря в 19 часов. Он будет посвящен как раз моногамному браку и полигамному человеку. Такая тема. Так что буду рад видеть слушателей при Техническом музее 24 декабря в 19. Напоминаю и прощаюсь с вами до завтрашнего дня. Мы продолжим этот интересный разговор. Пока.